постоянно слушать тебя. День добрый. Ладно, Денис у нас включил истероиды, и наш подкаст начнет Денис.
Да, это теперь будет а-ля Денис. Давай изготавливать вопросы.
А-ля Денис, приступай.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами, как обычно, ваша любимая радиостратегия реальности. Наша любимая радиостратегия реальности. Любимое радио Татьяны Можайко.
Здравствуй, Татьяна, здравствуй.
Здравствуйте, ребята, здравствуйте.
Представим Мишу. Михаил Кустов с нами сегодня. Это наш ведущий. И я, Денис Давыдов.
Да, это я, это Денис. Это такое наше нестандартное вступление. И сегодня у нас, как назвала я Татьяна, неблагодарная тема. И хотелось бы узнать, в чем ее неблагодарность и вообще, как она называется.
Она держалась в секрете до последнего.
Да. А теперь давай, Татьяна, выкручивайся, как хочешь.
Ну, если это та тема, на которую я пришла, если ничего не изменилось, то эта тема, ну, в общем-то, воспитание детей.
Мать моя женщина.
Так, ну, у нас детей нет, но...
Они есть логически, или они есть технически, или они есть физиологически?
Нет, я сегодня хочу поговорить не о физиологии, как, собственно говоря, это все происходит, немножко с другого аспекта. Впереди 1 сентября я вообще не отвечаю на вопросы, связанные с детьми, и не консультирую детей по одной простой причине. Потому что я считаю эту тему очень неблагодарной, действительно, для меня в первую очередь. Понимая, что работать надо, скорее всего, с родителями чаще всего начинать, очень часто родители не готовы на какую-то такую серьезную работу, существует такое вот, ну, такая шуточная фраза, она такая отчасти шуточная, в общем-то, она достаточно правдивая. Что хочешь испортить отношения с мужчиной, скажи, что он там плох в сексе. А хочешь испортить отношения с женщиной, скажи, что она плохая мать. Женщины реагируют на какие-то вещи, связанные с их материнством, довольно болезненно. У меня есть мой собственный опыт модерирования групп таких мамских. Также я вела группы на форумах. И как бы ты ни старался, какую бы форму ты ни подыскивал для ответа, но женщины натыкаются на свои собственные вот эти вот вещи непроработанные и начинают очень агрессивно реагировать. Буквально сегодня я готовилась к разговору с вами, и у меня завтра будет еще тоже разговор на такую же тему. Зашла в одну очень такую, очень крупную, 13 тысяч в Фейсбуке членов, и там девушка просто выкладывала свой собственный конспект очень такой неплохой книги, как мне кажется. Книга о материнстве, о взаимоотношениях с детьми. Люди воспринимают очень агрессивно, любую неточность, шероховатость интерпретируют не в свою пользу, и, ну, конечно, оно того не стоит. То есть эта тема действительно неблагодарна, я бы, ну, 20 раз бы не советовала в эту тему ходить.
Почему, собственно, работа начинается именно с родителями, а не с детьми?
У детей самая такая очень яркая связь с родителями. И просто через родителей проще всего взаимодействовать, менять эту систему.
Вырос, да, человек, и все проблемы из детства. Вот как ты считаешь вообще, это как родителей, в принципе, косяк? Или все-таки действительно как бы в этом есть смысл, что проблемы все в детстве кроются?
Я тебе честно скажу, когда я не была еще матерью, я тоже так считала, что все мои проблемы из детства, что там меня забыли, тут мне что-то там не так сказали, там где-то меня недопоняли, мою тонкую душевную организацию. И когда появляется первый ребенок, здесь я уже говорю как, больше как мать, вот это ощущение дикой ответственности за каждый твой шаг, оно просто парализует. Ничего так тяжело мне не давалось, как вот это ощущение дикой ответственности. Плюс к этому ко всему на мои еще измученные пролактином мозги еще и психология, да, профессия дает отпечаток. И у меня было ощущение, что я не сделаю, все будет во вред. А сейчас, глядя на своих детей, понимаю, что в принципе результат вполне меня устраивает. Я прихожу к выводу, что, скорее всего, не такое уж большое мое влияние в них. И, ну, так скажем, многие люди тоже приложились к ним.
В особенности Земля.
Это, кстати, это совершенно... Я считаю, это совершенно нормальный, здоровый подход. Я не знаю, будет это включено или нет. Надо понимать, что с человеком лучше всего разговаривать на понятном ему языке, да? Ну, то есть, как минимум, на тех выражениях, которые он понимает, тех терминах.
Вы понимаете, да? Грубо говоря,
подстраиваться, да. Я хотела подобрать какое-то другое слово, но все равно, кроме слова подстройки. Поэтому, да, если дети постоянно проверяют на вшивость, так скажем, и им постоянно надо выдавать вот эту вот обратную связь, ну, чуть слабее, чем они, может быть, в этой ситуации заслуживают.
А дети при этом, они сами проверяют на вшивость или нет?
Знаешь как, это не дети, скорее подростки. Подростковый возраст, он вот у него очень много там каких-то таких особенных характеристик. Одна из них – это тотальная проверка мира на границе. И я просто искренне сочувствую преподавателям, потому что попасть под этот подростковый каток, когда они тебя проверяют, это вообще ощутимо. Ну и родители тоже попадают под каток, при том, если говорить именно про подростковый возраст, тонкая чувствительность детская, чувствительность момента, она потом больше не вернется, мы уже не так чувствуем, как дети. Тонкая чувствительность сочетается с жестокостью тотальной, очень серьезной. И подростки, зная слабые места родителей, вот чувствуя их, они, конечно, нажимают именно на эти стороны.
Да, такие, да?
Ага. И есть такое выражение: придет лето, и мы увидим, кто жрал по ночам зимой, да? И вот я клиентам так периодически говорю, потому что все равно приходят, даже с рассказами про подростков. И я говорю, что приходит подростковый детский возраст, мы увидим, кто какой проработанный, потому что вся вот эта вот иллюзия, что я такой прокачанный, она, конечно, разлетается.
Татьяна, все-таки, как тогда с таким проверяющим на вшивость подростком воевать, или как с ним быть?
Я еще дополню прям Мишин вопрос. Вот смотри, есть, например, такое понятие, как вот избалованный ребенок, это таким, знаешь, мелкие-мелкие такие карапузики, уже манипуляторы, все понимают, что можно клянчить. Вот в это время они тоже проверяют, получается, на вшивость, продавливаются, не продавливаются родители, правильно?
Ну, да, да. Просто у них еще нет для этого вот такой жестокости. Они еще действуют, более, так знаешь, вот по своим методам. Вот. А подростки уже больше... Цель подростка пробить границу твою и выбить тебя на эмоции. Тут да, тут, конечно. А дети вот эти маленькие, нет, они просто манипулируют, есть талантливые, да, манипуляторы, согласна. О том, как, я против войны однозначно, тем более, что не просто потому, что выживших не будет, а потому что, невозможно родителям воевать со своим ребенком. Это просто даже физиологически невозможно запаковать. Есть шикарное выражение, по-моему, Петрановская сказала, я боюсь ошибиться, подростковому возрасту лучшее лекарство для родителей – это секс, алкоголь и работа. И я абсолютно с этим согласна, при том, что я не пью вообще. Но она так красиво сказала: займитесь своей жизнью. Потому что я не знаю, как можно воспитывать детей, особенно подростков. Я не знаю, как это вообще возможно.
А как же вот это подростковое? Вы меня... Вот там лет 12, да, там потом 18 уже типа в жизнь, а потом такое предъява. Да когда я была подростком, на меня не обращали внимания, вы там то сё, пятое. А это что тогда?
В моей жизни были несколько фраз, которые очень здорово облегчили мне эту жизнь, да? Я их все сейчас не вспомню, да, в этом нет необходимости, но одна из этих фраз была такая: «Все равно скажут, все равно вот это скажут, вы на меня не обращали внимания, или вы обращали слишком много внимания». Обществом поддерживается вот эта иллюзия, что родители всегда что-то не так делали. И если мои дети вырастут, и все равно им что-то будет казаться не так, я скажу: вы мне извините, как могла? Просто реально.
Это такой некоторый двойной стандарт, да?
Да, в обществе заложен такой баг есть, и он разрывает наше общество. Хорошо было бы вот это...
Гениально. Хорошее слово.
Серьезно, я не знаю просто другого подходящего выражения, потому что, если бы при суппозиции о том, что любое поведение идеально на тот момент, когда оно имело место, место, она должна вообще писаться, я не знаю, мне кажется, это самое, вот для родительства самое главное присутствие. Потому что, ну, все равно что-то будет не так. Все равно что-то, все равно потом память вытащит, где что-то было не так или все остальное. Это должно пройти, эта пена должна пройти. Это возрастное, и потом, может быть, они скажут, что не так все было страшно, а может
так,
и не скажут.
Так что, уважаемые радиослушатели, у которых имеются дети-подростки, учитывая тот факт, что, как в самом начале Татьяна сказала, наша память, она очень-очень глобально меняется, что бы вам ни говорили ваши, да, дети-подростки, ну, используйте пресуппозицию Татьяны и ставьте лайки.
Обязательно. Я сказала в какой-то момент своему старшему сыну, сейчас ему 18, и я ему сказала так: ты знаешь, так плохо, как тебе сейчас, в твоей жизни не будет больше никогда. И мы как-то постепенно, я так смотрю, съехали именно на подростковый период, ну, наверное, действительно так вот лучше всего. В подростковом возрасте, с одной стороны, у детей есть ощущение, что все, все закончилось, то есть детство перестало играть своими красками, а взрослости не наступило. И у них постоянно вот этот вопрос, вот они его даже задают, неужели вот это и есть взрослая жизнь? Если вы видели фильм «Отрочество», он ведь гениально именно это и описывает, становление мальчика, да? Где он говорит: я не хочу становиться взрослым, если это и есть взрослая жизнь. Поэтому я говорю, что так тяжело, как сейчас, это не мое мнение, а мнение психологов и физиологов, так тяжело, как сейчас, тебя больше не будет никогда. Все остальное, ну, будет лучше и лучше и лучше. Ну, это естественно, это так. Это с одной стороны. Это детское ощущение, ну, подростковое ощущение. А есть еще ощущение родителей. Очень такое тотальное. Они говорят: боже, как он будет жить? С этими болтами в ушах, с этими дредами, с этими колами-двойками в дневнике, с этим там курить в подъезде, с этими прогулами. Как он будет жить? Они себе уже представляют его себе 26-летним, где-нибудь курящим в подъезде, я не знаю, что еще. Не застилающим постель, да, опаздывающим, там постоянно спящим, потому что подростки любят очень, они такие сонливые. И это вот такой родительский тоже косяк, так скажем, потому что так не будет, не будет. Он сейчас такой. Это просто пройдет в 16 лет, как уже там 17, это все уходит, как с белых яблонь дым. Ну, вот этот период характеризуется таким, да, вот, трэшем.
Что можно сделать с таким подростком и как его вообще воспитывать? Тогда.
Воспитывать? Я не очень понимаю, как воспитывать вообще можно людей. Я с точки зрения педагогики, хотя у меня квалификация, да, преподаватель педагогики, я как-то, честно говоря, не вижу в этом живого подтверждения. Я считаю, что дети моделируют нас. Я вижу это, потому что какая бы я ни была там умная, или там то, или все, как бы я ни рассказывала, как нужно делать это, или пятое, или десятое, если я этого не делаю, то моя дочь не будет этого делать. Но, понимаете, никак. У них нет ролевой модели. По крайней мере, там, до каких-то 17-18 лет они не смогут снять эту модель. И как бы их учителя там не заколачивали в них, да, какие-то вещи. Если этого нет, в родителях они это не снимут. Вот я считаю, это самое лучшее место воспитания.
А если хотите
счастливых детей, станьте сами счастливыми.
Понял. А если взять за основу, что, например, родители, например, очень такие деталисты, прицепчивые, да, ребенок там, ну, говорит все очень просто, понятно, обобщенно, лишь бы отстали.
Действительно, есть какой-то момент перегиба, да, когда возникает раз, переворачивается вот эта вот шестеренка, и ребенок, ну, оказывается по другую сторону вот этой вот шестеренки. Так в семьях алкоголиков есть совершенно люди абсолютно не пьющие, вообще тотально, ну, конкретно. Вот. Ну, есть такие примеры, но это все равно противоположный пример, скорее подтверждающий основу. Мы на плану и противоположные примеры, чтобы подтверждать, да, систему.
Татьяна, вот тогда вот такой вопрос. Ну, а когда ты вот говорил этот пример, что вот как он будет вот с этими там дредами и так далее. Ну, то есть ужас вот этот родитель видит, якобы ужас. Как выстраивать в таком случае коммуникацию? Это то есть тут стоит ли упрекать ребенка в этом? Или там говорить ему о том, что это плохо? Или просто как-то промолчать? Что в этом случае вообще? Как выстраивать коммуникацию? Пусть учится на своих ошибках или как?
Выстраивать коммуникацию, я считаю, так же нужно, как со взрослым человеком. Uh-huh. Если тебе не нравится, если он в этих дредах разводит вшей, и это угрожает, ну, к примеру, uh-huh. и это угрожает безопасности всей семьи, конечно, надо высказываться, надо что-то с этим делать. Я не считаю, что из-за того, что у них подростковый возраст, они имеют какую-то возможность там полностью класть на правила семьи. Говорить надо в той форме, в которой у вас принято, если вы до этого говорили, не только сейчас вы обнаружили, что у вас есть ребенок, вам надо поговорить, да? А если вы там 13... Да, если 13 лет вы до этого его видели, то и здесь вам надо будет сказать, конечно. То есть я против, например, да, или там, ну, извини, давай как-то там находить какие-то варианты. Вот, но сказать надо как взрослому, но готовиться к реакции не как взрослого человека. Вот это надо понимать. В любимой моей книжке, я же книголюб, в любимой моей книге о подростках, «Пока ваш подросток не свел вас с ума», новозеландский автор Найджел Латта, он приводит такой классный, шикарный пример, он вообще мастер примеров, о том, что, ну вот представьте, вы привезли из деревни дедушку Джо, такого слегка не в себе дедушка, да, накрывает его периодически. Ну, не оставлять же дедушку Джо умирать в Техасе где-нибудь, да. Вы забрали его, посадили там перед телевизором в своей кресле-качалке и говорите там вечером: дедушка, не хотите ли вы чаю? И он вам: да, пошла ты, та-та-та-та-та-та-та-та. Вы скажите, вы в этот момент пойдете рыдать: вся моя жизнь пошла коту под хвост. Дедушка Джо сказал, что я дура, что я там уродка и неудачница.
Не все, но все-таки какие-то же люди пойдут.
Ну, какой-то минимальный процент пойдет, но нормальный скажет: что-то его накрыло, да, совсем плохо, надо как-то так. Ну и все, и я не думаю, что прям вот, честно, я не знаю таких людей.
Я понял, по твоей логике надо к подросткам относиться как к пожилым.
Ну да, хорошая аналогия такая, мы только подросткам не скажем об этом, потому что они это очень
болезненно. Они об этом услышат.
Мой мир потерян.
Да, это их возраст, сложный, но надо не забывать, что это возраст родителей, что родители тоже не могут на это время законсервироваться и потом проснуться в свои 80, поняв, что все это время проходил, если еще не один ребенок, да, перед глазами проходили только чьи-то подростковые бзики. Естественно, надо к этому относиться с максимально. Здесь чувство юмора, секс, алкоголь и работа.
О, чувство юмора.
Понятно.
Это мой секрет счастливой жизни, вообще-то, вот Татьяна говорит.
Чувство юмора и побольше, да-да-да.
Денис, давай.
Ну, все-таки, так, к чему мы приходим? Давайте все-таки разделим. Ну, вот классический пример, который ты Таня писала, это, наверное, «Похороните меня за плинтусом», наверное, кто не смотрел, да, наверное? Ну, получается.
Ну, да, это, конечно...
Фильм.
Очень суровый. И такие разделим вот примеры неадекватного воспитания. И давайте возьмем примеры адекватного воспитания. Вот чем они будут различаться и чем они будут даже, например, схожи вдруг.
Да, это
бывает такое шикарно. Даже, что они бывают схожи.
«Хороните меня за плинтусом» — это, конечно, психопатология. И психиатры аплодируют стоя, потому что, ну, там надо было, конечно, назначать медикаменты. Сразу могу даже сходу сказать, какие и сколько, потому что, ну, это психопатология. И как многое в нашей жизни, как яркий пример, это зацепило многих, актуализировало что-то в нас, да. Я считаю, что вот статистически основная, подавляющая масса семей все-таки здоровых, все-таки. И она, семья, это такая саморегулирующаяся система. С появлением каждого, конечно, ее начинает болтать, каждого нового члена. И по кризисной психологии каждый новый входит уже легче и легче в систему. Поэтому только вот когда первый ребенок, там уж совсем ее выколбашивает. Я считаю, здоровую семью будет отличать самое главное. Это осознавание ценности каждого участника. Потому что вот этого очень не хватает. У нас много говорится об осознавании ценности детей. Говорится, хотя на самом деле, конечно, ну, надо было бы побольше, тогда с ними бы разговаривали на равных. Но здесь надо не забывать и о ценности родителей, и о бабушках с дедушками, если они живут с семьей там.
А как все-таки донести ребенку вот эту систему? Вот ты говоришь, да, такую просто нужно вот оценить. Ну а семья, допустим, ну не нелперы они, ну не шарят основами психологии и с основами воспитания детей. Вот как ребенку, допустим, подростку донести, что он как бы какую-то должен приносить в дом своеобразный свой вклад, да, там вносить, ну, хотя бы чем-то. Ну, а есть же в большинстве случаев подростки, которые дебоширы, там, я против системы, ну, грубо говоря, если архетипы переслышали, да, то бродяга.
Ну, конечно.
Они сидят и думают, так это, вот нафига ты мне сейчас полоскаешь мозги, и вот нафига мне это все надо? Да,
когда я шпилю в игрушки, мне и так хорошо.
Да. В подростковом возрасте поздновато уже пить боржоми. Начинать надо в тот момент еще, когда он только появляется.
Это какой возраст? Подскажи.
Да вообще с роддома. Потому что у нас... Серьезно?
Понятное дело, что уже, наверное, поздно тем родителям, у которых проблема. А вот как это выражается, чем вообще это справляется?
Как внедрить это в голову?
Мы сейчас говорим о ситуациях, когда ну, они проснулись и поняли, что ж, надо что-то делать, да? Я бы по два фронта советовала, по двум фронтам действовать. Во-первых, очень надо много выделить ему собственной свободы, ну, не в плане там каких-то непонятных эфемерных вещей, а совершенно конкретных. Они борются за совершенно конкретные вещи, за совершенно конкретные проявления себя. Мы просто часто не замечаем этого. Они хотят приготовить сами себе поесть. Если это будет омлет, посыпанный сахаром, и с селедкой сверху, да пусть он делает себе. Я это не могу делать, потому что, может быть, я в обморок попаду при этом. Пусть он приготовит себе сам. Территориально его надо оградить. Ну, если уже там жабы не выпрыгивают оттуда, ну, как-то тоже там санэпидемстанция, чтобы не приехала по скорому вызову. Вот какую-то себе определите границу, за которую вы не будете заходить. Да, то есть, ну, есть, ну, растяните свое понятие нормы максимально. То, что касается его, у него должна быть его собственная ответственность. Те шутки про то, что он там учится для вас, боже упаси, потому что он учится для себя. Он должен понимать, что его поведение может нанести вред семье, и тогда он будет иметь дело с вами. Ну, то есть, вот если он там, вы понимаете, да, залеты там с милицией или с там, какими-то такими вещами. Если вы сказали, вы должны сделать. Потому что основная сложность у родителей, я вижу, с реализацией того, что они сказали. Они наобещают 3 короба.
Доверие теряется, да?
Вообще, так, лучше уж вообще тогда ничего не говорите. Ну, то есть, это не та ситуация, когда надо разбрасываться словами. Это одна сторона. А вторая, я бы даже, наверное, в обратном порядке бы ее посоветовала, именно со второй начать. Заняться своей жизнью. Я вижу тотально, как люди, как особенно женщины, замыкаются на взрослых уже подростках. Мы ходим, мы прокачиваем английский, мы ищем себе репетитора. Кто мы? Ты себе что-то ищешь? Что такое? Ну, то есть, вот какие-то вот эти вот вещи, да? И своей жизни нет.
Это когда родители решают прожить жизнь за ребенка, да?
Да, да, ну это действительно так, и потом, ну он не может прожить за него, это же уже понятно, когда потом наступает разочарование, потом наступает обида, вот этот весь зоопарк, ну то есть я еще раз, который раз за сегодня говорю, что Петрановская была права, именно в таком порядке займитесь своей жизнью, можете с любого пункта начинать, и вы увидите, насколько выдохнет ваш подросток, и все начнет меняться.
И вот очень такой интересный вопрос, сколько давать свободы? Потому что подросток визжит, как поросенок. Хочу гулять в 10. Родитель говорит, хочу, чтобы ребенок гулял в 8. Сколько дать свободы?
И дополню Дениса. И вот будет же вот такой побочный эффект при давании свободы. Типа, если вот, например, ну до 10 продавил, а может и до часу, а потом, а может я вообще не приду домой. А может, я уеду куда-то.
еще дополню, что свободу он там будет просить покурить, например, подыхать, потусоваться, побегать по клубам, и как на это вообще реагировать родителю?
Во. Ну, во-первых, сразу чувствуется, что у вас нет своих детей. Во-вторых, сразу чувствуется, что вы не в европейской стране, где демократия и какие-то вот эти вещи. Это старый, добрый наш славянский страх. А если я дам свободы, а что произойдет, у меня завтра там то и сё. Поверьте мне, он сначала будет эту ситуацию, конечно, педалировать, но когда он нащупает вот этот вот момент баланса, вот какого-то равновесия, очень быстро на место вот этого вот хаоса приходит такое понятие, как цели. Цели. У него возникают вот эти самые его собственные цели, связанные там, не знаю, с учебой, с музыкой, у них там разные бывают моменты. Это такое вот дело. Здесь в чем опасность? Если вы не сделаете того, что я говорила, да, не дадите ему эту свободу, то есть такую хорошую ломоть, это все-таки каждая семья решает для себя, какая-то будет свобода. Я не могу давать такие советы. Но если вы этого не сделаете, подросток будет жить вашими целями. И тогда я вам очень не сочувствую. Не завидую, точнее. Потому что вот придется его пинать. Вот это мы это. У него не загорятся глаза ни на что, потому что за него будете хотеть вы. Он не сможет понять, что он хочет. Если вы дадите ему эту свободу, то после селедки с сахаром, да, или там, я образно это, я в кавычки взяла, да, после каких-то таких моментов, приходят его собственные цели. Не зря подростковый возраст считается, не подростковый, считается, там, 6, 7, 8 класс считается возрастной ямой. То есть там, где вообще уходит мотивация на учебу и полностью только тусовки.
Татьяна, у меня вот такой вопрос. С этим, в общем-то, стало все понятно. Давайте свободу. Конечно, адекватную, да, в какой-то степени.
На тотальной дисциплине. Если вы оговорили, если четко введено правило, что он приходит домой в 10, то, например, как меня воспитывали, то если я приду домой в 10-15 на следующий день, да, то, сегодня 10-15 я пришла, я не помню там какое конкретно время, но завтра я должна прийти без 15-10. То есть это время, вот оно из моего собственного этого всего и высчитывается.
А если ребенок с каждым разом нарушает, и ему пофигу вообще, не авторитет родитель?
Все тогда, вводятся санкции, мы же понимаем. Я уже сказала, что он должен понимать, что ему будет за это. И он должен знать, что вы выполните то, что вы сказали.
В таком случае у меня вот вопрос, допустим, вот есть родители... Ребенку, к примеру, 16 лет. Я помню, когда учился в школе, там, знаешь, там берешь какой-нибудь родителей деньгу там на что-нибудь, и те говорят: вот, я в твои годы заработал, там бы сходил бы, заработал, на работу нашел. Я там пошел, грубо говоря, там, колоть дрова там, накололи с ребятами там по 1000, все такие крутые. Я купил хлеб, принес, и мне такая предъява. Мог бы еще там приготовить себе. Приготовил себе. Купи себе там дом, живи. Это вообще нормально или нет, когда ты не можешь угодить, и тебе постоянно вот так вот?
Нет, естественно, мы же говорили. Тут такое по-хорошему шизофреногенный паттерн, да, не то. То есть, что ты не сделаешь, что ты не можешь удовлетворить критерии. Естественно, это понятно.
Сама структура воспитания, то есть требовать вот такое от
требовательность своих детей, да.
Это смысл есть вообще в этом? Или
Я уже как-то высказывалась, у меня даже где-то вот недавно и пост по этому поводу был. У нас какое-то тотально недооцененное общество, то есть людям проще прокритиковать человека, чем сказать ему что-то приятное про то, что он сделал. Но это культурально поддерживается. Мы можем каждый с себя начать, и просто себе сказать: так, с сегодняшнего дня я буду говорить людям то, что у них хорошо. И я не буду критиковать вот так вот попусту, да, если какая-то... Мы уже говорили в подкасте про критику в этот момент. Это просто привычка мышления. Это просто такая метапрограмма.
Это же ненормально получается для ребенка самого в дальнейшем.
Шизофреногенный паттерн, он на то и шизофреногенный, да, что он выбивает почву. Он формирует начиная от пути, конечно. И естественно, что, ну, тут понятно, что это ненормально. С этим надо что-то делать. И, ну, хорошо, что ты осознаешь. Ну, то есть, если мы уже это все отловили. Конечно, им я тоже такие вещи слышала в своей жизни очень много. Скорее всего, часто произношу что-то похожее, потому что, ну, мы часто говорим родительскими фразами в семье. Вот, но отслеживаю, стараюсь.
И появился такой вот очень важный вопрос. Как не превратить родителю в свой дом в Северную Корею? Полная демократия и авторитаризм.
Ты имеешь в виду с точки зрения жестких вот этих всех вещей? Понимаешь, тут все зависит от целей. Если знаешь зачем, то можно все что угодно. Если у тебя есть цель, чтобы здесь и сейчас вот было вот так, как ты сказал, любой ценой. Если твоя самооценка разваливается на куски от того, что твой там, подросток не делает так, как ты хочешь, вот прямо здесь и сейчас, да, не ходит по половице, не приносит там...
Параллельно, перпендикулярно.
Да, вот какие-то вот эти... Не играет на скрипочке там по утрам перед твоими друзьями или что-то такое. Если это так, то, скорее всего, ничем не обрадую. Скорее всего, дома у Северной Кореи, там с Гондурасом в перемешку, потому что он будет там митинговать постоянно. Вот. Ну, а если ты понимаешь, какая у тебя цель, да, что ты в его жизни всего лишь, ну, максимум 17 лет, ну, вот так, дверь к двери, да, а потом он выпархивает и улетает. И все, и дальше вы уже пересекаетесь, и желательно, чтобы хотя бы вы там не плевали друг другу в глаза. Ну, серьезно. Вот, ну я так очень утрирую, я осознанно утрирую то, что я говорю, потому что, конечно, полутонов очень много, но я думаю, что если я доношу метафоры, которые для меня важны, то я надеюсь, что это будет полезно, то, что я говорю. Цель, если ты понимаешь, зачем, если ты хочешь вырастить свободолюбивого, яркого, достигающего, не нонконформиста, не конформиста, да, человека, понимающего, чего он хочет, энергичного, смелого, да, то, конечно,
реформатора.
Какая Северная? Да?
Меня вот интересует вопрос доверия. Если доверие родитель у ребенка теряет, и если ребенок теряет доверие у родителя, вот как с этим всем бороться, скажем так?
Не бороться,
и а что необходимо делать? Да. Первое, вот мы определили, это не давать ложных обещаний, ну, которые не выполняются. А вот еще какие есть способы?
Ну, мы, наверное, на этом сейчас закончим. Если что, мы можем записать вторую часть. Правда, ребят? Потому что, ну, нет. Но именно у подростков есть такая вещь, как акцентуация характера. То есть те вещи, которые у нас с вами так мягко, где-то что-то есть, да, какая-то черта, у них этот эквалайзер задран по максимуму. То есть это акцентуация максимальная, и они чувствуют все оголенно. И ведут себя таким странным образом, как дедушка Джо, по этой причине. Вот. И они не любят двух вещей. И вот эти две вещи разваливают доверие просто в хлам. И ладно, если там, допустим, это одна, ну, понятно, что если это одна ситуация, то ничего такого нет. Но если эта система такая постоянная в семье, то доверия не будет. Они не принимают ложь, и они не принимают назидательность. А наша система, да и родители часто тоже сами, и педагоги, и воспитатели, и все, кому не лень, да, они начинают с ними разговаривать назидательно. Сделайте вот так, вот это вот, правильно вот это, бу-бу-бу, бу-бу-бу. Они все время пытаются подстроиться сверху. Тем более современные подростки уже совсем другие, и это неправильный рапорт. И вот эта назидательность, подростки не прощают ее. И это, конечно, доверие уничтожает.
По сути, рапорт на равных надо выстраивать.
Да, ну, опять же, с соблюдением своих условий, потому что, извините, я уже который раз об этом говорю, что надо помнить, что ты себя тоже не на помойке нашел, ты не можешь этот возраст, просто этот период жизни его вычеркнуть из...
Дорогие радиослушатели, если у вас есть дети, дети-подростки, ну, вообще, в принципе, дети, вы можете с успехом написать свои вопросы в комментарии Татьяне, чтобы мы это разобрали в подкасте. Если не напишите, то извините, мы зададим с Денисом свои вопросы.
Дети, внуки, жены и мужья.
Да, мы настрогаем детей к следующему подкасту.
Договорились.
И мы зададим вопросов.
Сразу подростков,
да.
Дорогие радиослушатели, я вот сейчас предлагаю поймать Мишу на слове.
Не-не-не-не-не, давайте.
Это обещание.
Он обещал, Таня, он обещал. Он не обманет как минимум нас теперь, после этого всего.
Итак, дорогие радиослушатели, с вами были сегодня.
Вот он, смотри, съезжает как быстро с темы.
Я Михаил Кустов, второй ведущий, который...
Веселый радиоведущий.
Да, Денис.
Давыдов Денис.
И наш уважаемый спикер, ждите вторую часть, Татьяна Мажейко. Татьяна.
Спасибо, ребята. Всем удачи.
Таня.
Всем пока.
Пока-пока.
Ставьте лайки, репосты, подписывайтесь на наш канал.